Павел Пуничев. Клан Дятлов на путях хаоса. Книга третья. Глава первая. Мои ноги подкосились, и я плюхнулся на мостовую там, где и стоял. Наш особняк. В самом центре одного из крупнейших городов волшебного мира. С таким трудом он нам достался, и как легко он сейчас рушился. Пыль стояла столбом, но все равно было видно, что одна из его стен полностью развалилась. Стекло в половине окон лопнуло и осыпалось на землю, наполняя воздух звоном серебряных колокольчиков. Черепичная крыша целыми пластами сползала вниз, разбиваясь от ударов о землю. Но не только это привлекло мое внимание. Там, где разрушенная стена упала на землю, происходило странное шевеление. Почва вздыбилась, поднимаясь все выше и выше. Землю тряхнуло так, что все, кто не сидел, повалились на землю. Поднимающийся из земли холм, заняв почти весь небольшой приусадебный участок и достигнув высоту уровня крыши нашего особняка, остановился в росте. Затем по холму прошла дрожь, отчего вниз посыпалась земля, вырванная с корнем деревья и многострадальные обломки нашего особняка, под которыми оказалось нечто невероятно огромное, черное и блестящее. Что это, я понять не мог. Никаких ассоциаций у меня этот предмет не вызывал. Только когда он начал поворачиваться вокруг своей оси, и на нас уставилась пара пламенеющих глаз, у меня мгновенно родилось желание свалить. Титанических размеров жук, голова которого торчала около нашего дома, открыл свои жвала и заревел. Как ни странно, в его реве не чувствовалось ярости, жажды крови или чего-то подобного. Наоборот, в нем скорее слышалась боль и непередаваемая тоска. Голова жука вновь затряслась, раздавая омерзительный хруст, и она, отделившись от панциря, упала на землю. А из тела, так и оставшегося под землей, на поверхность хлынул поток ползунов. Тут были и обычные особи, и раздувшиеся, словно бочки на ножках, и экземпляры, вдвое превышающие размерами остальных. Их клешни, охваченные магическим пламенем, каждая размером с половину тела, то и дело вспороли воздух, разбрызгивая целые водопады искр. Поток чудовищных насекомых разделился на несколько ручейков, вываливаясь на улицы города. Группа местных НПС, на свое несчастье оказавшихся слишком близко, моментально была повалена на мостовую и обездвижена. Ползуны рабочие без лишней суеты поволокли их к образовавшемуся провалу в земле. А завалившая их группа ползунов во главе с пламенным гигантом заметила нас и на полных парах рванула в нашу сторону.
«Ох, ебжешь!» — раздался сзади все тот же нетрезвый голос. «Пакир! Сань! Санте! Да тьфу ты, Санек! Срочно сюда, у нас проблемы!»
Этот голос вывел нас из ступора. И правда, не только у них проблемы. И, видимо, не один я вышел из окаменения, так как прямо передо мной, как по волшебству, появился противопехотный еж. Рядом с ним еще один и еще, перегораживая улочку хлипкой баррикадой. Защита, конечно, так себе, но это лучше, чем ничего. Гигант добежал до нее, и, наконец, появилась возможность посмотреть, что это за зверь.
Ползун Берсерк. Уровень 95. КП 9500 из 9500. Урон 400-650. Игнорирование брони 35%. Умение. Обжигающий удар. Консервный нож. Огненное дыхание.
Блин, не ползун, а дракон какой-то. Ладно, хоть перед торчащими стальными пиками он притормозил. Чего нельзя было сказать про его более легких спутников. Практически не снижая скорости, они вскочили и начали ползать ежи по стене здания. Первый особо умный экземпляр пришел в соприкосновение с новой добрынинской кувалдой на длинной двухметровой ручке и после недолгого полета разрозненными частями упал под лапы своих товарищей. 60-70 уровень тварей приводил в недоумение. В городе, где средний уровень стражи под 200, им рассчитывать не на что, их просто изрубят в капусту. Я, конечно, понимаю, что у них не было выбора. Они идут туда, куда их пошлют. Но королева должна была понимать, что посылает свои войска на убой. Хотя не все так радужно. Этой самой страже еще надо дождаться. А когда она нужна, ее, как обычно, нет.
«Пахан, не тормози!»
Колян с майором схватили стоящую у стены поилку для лошадей и выплеснули воду на стену. Я вызвал рядом ледяного гоблина,